Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Пекине и во всем Китае 1 октября помпезно отметили 70-ю годовщину создания Китайской Народной Республики. Коммунистическая партия Китая на фоне 4 месяцев антиправительственных протестов в Гонконге, экономического противостояния с США и массы других проблем сейчас была обязана показать собственному населению и всему миру стабильность своего 70-летнего правления и неизменность выбранного курса. Председатель КНР Си Цзиньпин, одетый в строгий темно-серый френч в стиле Мао Цзэдуна, выступая во вторник на пекинской площади Тяньаньмэнь во время военного парада, заявил, что китайские военные должны, цитата, «решительно защищать интересы суверенитета, безопасности и развития государства». Нынешний военный парад на Тяньаньмэнь стал крупнейшим в истории КНР. В нем под звуки фанфар участвовали 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41», которые могут нести ядерные боеголовки и способны долететь до Соединенных Штатов. На фоне торжеств, парадов и пышных салютов 1 октября в Гонконге во вторник произошли новые столкновения полиции с почти 100 тысячами демонстрантов, устроившими в центре марш скорби. Спецназ впервые применил, кроме водяных пушек с красителями и слезоточивого газа, боевые патроны против толпы, якобы для самообороны. Один молодой мужчина, получив пулю в грудь, находится в критическом состоянии. И еще как минимум 15-25 человек, по словам местных врачей, ранены тяжело. О праздновании 70-летия провозглашения КНР на фоне кровопролития в Гонконге в интервью «Радио Свобода» рассуждает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. Огромный парад в Пекине заставляет задуматься над тем, соответствует ли военная мощь Китая его экономическому потенциалу. Выглядело со стороны страшно, честно говоря.
Во многом это был такой месседж. Послание всему миру, вопрос только, что хотел Китай транслировать. Китай долгое время обвиняли в том, что, несмотря на очень хорошее и быстрое развитие экономики и политического влияния в мире, Китай формально не способен защитить свои достижения, завоевания именно военной силы, и Китай формально в вооружении повторял какие-то другие державы и по строительству военных вооруженных сил, и по технологиям. Указывали, например, что Китай в течение долгого времени, практически до последнего момента, использовал российские авианосцы еще старой постройки, типа «Варяг» и «Минск», и на их основе был сделан китайский авианосец «Ляонин». Китай использовал многие наработки, например, израильские, советские еще и так далее. Вот нынешний парад должен был показать, и, наверное, все-таки показал, что у Китая есть, во-первых, свои образцы вооружения, в известной степени уникальные. Китай на параде показал более 500 различных видов вооружения, что тоже считается, насколько я понимаю, беспрецедентным случаем по количеству разных видов вооружения. Во-вторых, Китай показал новые ракеты, в том числе ДФ-17 и ДФ-41. ДФ вообще переводится как «Дунфан», то есть «Восток». Это гиперзвуковые ракеты, которые способны достигать территории США, то есть их расстояние полета составляет 15 тысяч километров. И это как раз вот в данном случае прямой месседж для США, что мы, если надо, то можем. Еще другой момент, это Китай показывает абсолютно новые, наверное, для мировой традиции, военной традиции образцы техники, это военные дроны. И Китай сейчас активно обсуждает вопрос о том, что вообще будущая война, если она состоится, она будет вестись совсем другими методами. Например, дроны позволяют беспилотники наносить точечные удары, не вредя гражданскому населению. В том числе они могут использоваться для борьбы с терроризмом, с точками экстремистов и так далее. Ну и плюс к этому, конечно же, мы еще увидим очень важную вещь. На трибуне во время парада Си Цзиньпин стоит в традиционном китайском френче. Такого же покроя, как когда-то стоял на трибуне и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин, и Дзян Цземин. То есть те лидеры, которые явным образом строили Китай. То есть мы сегодня увидели Китай жестким, Китай очень решительным. И самое главное, Китай готов защищать те экономические достижения, которым Китай, конечно, добился за последние десятилетия.
Все успехи Китая последних десятилетий – это скорее заслуга очень жесткого по-прежнему правления КПК, или они достигнуты, как тоже часто бывает, вопреки и несмотря? Какую роль здесь сыграла идеология, а какую многотысячелетняя история и образ мысли?
Во-первых, когда мы говорим, что Китай – коммунистическая страна или страна социалистическая, мы, по сути дела, пользуемся очень старыми формулами, которые давным-давно уже не работают и превратились уже в кости умерших мастодонтов. И в этом плане многие пытаются найти в Китае тот коммунизм или тот социализм, о котором они читали у Маркса и его последователей. Вот такого социального строя, конечно, в Китае нет. Китай, с одной стороны, постоянно транслирует какие-то формулы. Я напомню, что нынешняя формула называется «Строительство социализма с китайской спецификой в новую эпоху». А с другой стороны, Китай очень гибко использует и свою традицию, и многие свои инновационные идеи. Я думаю, что если мы говорим о рецепте «китайского чуда», в кавычках, то, конечно, это добились даже не вопреки мудрому руководству, а скорее в результате того, что в обществе разрешили проявиться тем силам, которые жили в нем и без влияния этого руководства. Ну, в частности, во-первых, я бы назвал историческую память. Память, которая, безусловно, влияет на осознание китайцев своего и величия, и успехов, и необходимости дальнейшего развития. Во-вторых, Китай сумел сделать рынок нижнего и среднего уровня, то есть малый и средний бизнес, абсолютно свободным. И в этом плане, конечно же, государство создавало условия, но не вмешивалось, не регулировало, тем более не давило этот бизнес. В-третьих, Китай сумел сделать так, что политическое руководство жестко остается за Компартией Китая. И не смотрите, как говорится, на ее название, а смотрите скорее на то, что она делает. Вот эта Компартия сумела воссоздать традиционную для Китая матрицу – это социально ориентированную политику. То есть все, что не делается, должно делаться на благо народа, даже не отдельного человека, а именно народа. И лозунг справедливости, справедливого распределения, он заангажирован за руководством страны. И в этом плане никакая оппозиция не может перехватить себе лозунг социальной справедливости, потому что ее осуществляет именно государство. Это и равное, хотя не уравнительное распределение, это очень большой упор на поддержку незащищенных слоев населения, это введение различного рода пенсий, пособий, социальных пособий и так далее. То есть за счет этого создается связка между народом и государством. Наконец, четвертое – это наличие внутренней идеи, которая не сводится просто к идее социализма или коммунизма. Это идея восстановления своего национального достоинства в тех рамках, которые Китай всегда обладал. Если сначала должны были осуществить возрождение китайского национального величия к 2049 году, то есть к столетию основания КНР, сейчас построен некий промежуточный этап, это 2037 год, когда социалистические преобразования должны быть завершены в основном. И общество средней зажиточности, то есть общество, где все обладают достаточным и капиталом, и, самое главное, достаточным благосостоянием, должно быть построено тоже к этому моменту. И вот эта идея, она очень живуча в народе, потому что, с одной стороны, она, как ни странно, апеллирует к самым глубинным слоям простого китайского жителя, который хочет справедливости, хочет лучше жить, но, с другой стороны, эта идея не превращает его в мещанина, а выводит его на глобальный уровень, то, что Китай всему миру заявляет, что он победитель, он движется вперед. И вот это как раз то, что у Китая есть своя глобальная идея, но которая чаще всего формулируется как «один пояс, один путь», и тоже во многом влияет на развитие современного Китая. Поэтому, конечно, речь идет не только об экономике и не только об идеологии, а о правильном построении нынешнего общества.
Китай в современном виде вряд ли бы существовал, если бы не огромная поддержка Советского Союза 70 лет назад. В Пекине все еще придают этому большое значение, потому что мы с вами уже говорили о том, что роли поменялись. Бывший старший брат давно воспринимается как младший.
Как ни странно, сегодня идет некое возрождение интереса к той эпохе, к 90-м годам, потому что та эпоха воспроизводит и обиды, и во многом какие-то достижения Китая. Конечно, если мы посмотрим, например, современных экономистов или аналитиков китайских, то мы увидим, что многие из них говорят, ну как же, Советский Союз давал кредиты, а потом он заставил их вернуть. С другой стороны, говорят точно так же, что Советский Союз навязал свою модель. Важно понимать, что, во-первых, Советский Союз выделял кредиты тогда, когда и советское хозяйство было еще разрушено войной. Когда у Китая не было никаких средств для развития, Советский Союз помог просто не воссоздать, а именно создать новую промышленность. А во-вторых, Советский Союз помог Китаю создать просто систему управления государством, которая тогда не существовала. И люди, которые тогда пришли к власти во главе с Мао Цзэдуном, во многом были полевыми командирами, но не были хорошими государственными управленцами. И их надо было обучать, что и делал Советский Союз. Советский Союз помог создать современное, так для того времени, образование, медицинское обслуживание, что опять-таки в Китае не существовало. Многие люди сегодня говорят о том, что важно не даже не столько экономическое взаимодействие, сколько тот дух искренней дружбы, который тогда существовал. Сегодня, конечно, не стоит просто механически стремиться к нему вернуться в 50-е годы, потому что тогда были страны объединены единой надгосударственной идеей, то есть идеей построения социализма во всем мире, и Советский Союз был не только старшим братом, но и наставником. Сегодня поменялись не только экономические роли, но ведь и политические. У Китая своя идея, и она, конечно, глобальная идея, но в данном случае Китай не разделяет эту идею с другими странами, к ней можно присоединиться или нет. Но претендовать на соавторство этой идеи Китай сейчас никому не позволяет. Вот в этом плане, конечно, мы должны понимать, что период 50-х годов показывает, что можно дружить очень сильно и искренне, что самое главное. И, к сожалению, глупейшие политические ходы с обеих сторон могут обрушить даже самую лучшую дружбу. Это нас тоже, мне кажется, научило тому, что надо очень аккуратно относиться ко всем там шагам, которые мы делаем, и не поддаваться каким-то конъюнктурным соображениям, которые могут просто увести все, что мы делаем, в какую-то негативную сторону.
Но в Москве понимают важность Китая, происходящие там перемены, и то, что история давно осталась в прошлом, или понимают недостаточно?
Я думаю, что в Москве нету единого понимания Китая. Я думаю, что есть, безусловно, там подход, который исповедует российский МИД, есть, который исповедует правительство, есть, который исповедует различные министерства. Они во многом, конечно, совпадают, но нельзя говорить, что вот есть какое-то абсолютное единство. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент, который надо понимать. Во-первых, иногда, постоянно выступая в поддержку Китая и говоря о том, что надо всячески развивать отношения с Китаем, мы забываем о том, что нам очень важно придерживаться личных государственных интересов. И, например, простое механическое включение торговли с Китаем, ну, наращивание, как сказано, к 2024 году до 200 миллиардов долларов товарооборота, автоматически приводит к тому, что Россия еще больше будет продавать в Китай нефти и газа, то есть становится все больше и больше привязываться к Китаю своими энергетическими ресурсами, но при этом это может затормозить другие области, например, высокие технологии, поставки сельского хозяйства и так далее. И, на мой взгляд, я неоднократно говорил, что сегодня российско-китайский товарооборот чисто структурно находится еще в 90-х годах, хотя, конечно, по масштабу он вырос. Еще в Москве, на мой взгляд, недостаточно понимают вопрос о том, что Китай – страна великая настолько, что у нее есть свои мегаимперские традиции и мегаимперские интересы. Мегаимперия – это такое образование, которое мыслит себя за пределами границ и не ограничивает себя только государственными границами. Кстати говоря, точно так же себя мыслит и Россия. Речь не идет о захвате территории, конечно, а о распространении и своей идеологии, и своих идей, и своей экономики на внешний мир. У Китая сегодня, конечно, больше шансов, потому что Китай обладает большими экономическими ресурсами. У России шансов меньше. И вот когда две гигантских страны со своими интересами начинают общаться между собой, здесь, конечно, могут возникать и противоречия, ну и самое главное, Китай является важным партнером для России и может являться партнером единственным. Как следствие, Китай, конечно же, будет давить не только на Россию, но и на многие другие страны своей мощью.
Нынешние великие празднования – это, конечно, укрепление власти главы КНР Си Цзиньпина. Сильно ли торжества ему омрачили протесты в Гонконге, вот торговая война в США, некоторые пограничные экономические трения с соседями и так далее? Или для него и вообще для руководства в Пекине это все песчинки на ровном, выверенном пути к прекрасной великой цели?
Реальность как раз заключается в том, что Си Цзиньпин и руководство Китая никогда не покажут, насколько болезненно оно все это воспринимает. Все удары по Китаю были приурочены к празднованию 70-летней годовщины. И очевидно, что надеялись, что в Гонконге все полыхнет именно перед 1 октября, так чтобы Китай до начала празднований либо силовым образом подавил ситуацию, либо ввел войска, то есть в любом случае, чтобы был очевидный, причем визуально воспринимаемый под камеры негатив. Китай сделал хитрее, он не стал давить сейчас гонконгских протестантов, а, по сути дела, попытался увести это из информационного поля, чтобы ничего не омрачало празднование. Но есть и другие проблемы. Проблемы, конечно, нечленной торговой войны с США, проблемы, связанные с массой территориальных, пускай и мелких, но болезненных конфликтов по рубежам Китая. И, конечно, гонконгская проблема, которую, как многие предполагали, она должна была перекинуться на национальные регионы Китая, прежде всего на Тибет и на Синьцзян, и дать вот такой вот эффект домино. Китай сумел все-таки, надо отдать ему должное, удержать ситуацию под контролем. И мы должны понять, что сейчас, вот после празднования, Китай начнет вплотную заниматься гонконгской проблемой, попытается перевести ее в такую долгосрочную, вялотекущую стадию, ну и, конечно же, попытаться сделать так, чтобы гонконгская проблема решалась не в международном пространстве, потому что Гонконг – это, как считает Китай, неотъемлемая территория Китая, а решалась только внутри Китая. Есть один лозунг, который специально выдвинут как лозунг абсолютно неприемлемый для Китая, который звучит приблизительно как «Гонконг – это не Китай». Вот на это Китай не может пойти. И речь уже не идет о расширении прав автономии, они сегодня достаточно широки, а именно просто о полной автономизации Гонконга, что для руководства КНР неприемлемо просто с идеологической и с исторической точки зрения. Поэтому, конечно, все сейчас находится под, в таком псевдоспящем состоянии, но я думаю, что до конца этого года календарного мы увидим очень решительные действия со стороны КНР.
Напоминаю, что моим собеседником был московский политолог-китаист Алексей Маслов. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Российские туроператоры подводят итоги летнего туристического сезона. Он еще не завершен, но уже понятно, что наиболее привлекательным направлением для россиян стала Турция. В прошлом году эту страну посетили 6 миллионов россиян. В этом году их может быть гораздо больше. При том, что во время отдыха в Турции этим летом умерли 88 граждан Российской Федерации, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов. Дипломат отметил, что в этом году число смертей значительно увеличилось. Тему продолжит Любовь Чижова.
Чаще всего на курортах умирали пожилые россияне с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые обостряются в условиях жары и высокой влажности. Также в Турции в бассейнах при отелях в этом году утонули 5-летняя девочка и несколько девушек. 18 августа этого года в бассейне отеля в городе Бодрум пострадала 12-летняя россиянка, руку которой засосала в трубу бассейна. Девочка провела под водой около 5 минут, ее не смогли освободить несколько мужчин, пострадавшая впала в кому. За ней в Турцию для оказания помощи выехали петербургские врачи, но, несмотря на их усилия, девочка умерла. Тем не менее, по прогнозам экспертов, Турция по-прежнему будет занимать лидирующую позицию в рейтинге любимых россиянами мест отдыха. Почему, объясняет генеральный директор клуба защиты туриста, эксперт Ростуризма Дмитрий Давыденко.
Это связано с очень хорошей туристической инфраструктурой в Турции. Это связано с очень хорошей транспортной доступностью. Это связано с тем, что Турция очень хорошо себя продвигает на рынках, на туристических, в том числе в России. Основная причина смерти – это смерть от естественных причин. Заболевания сердца, обострение хронических заболеваний, приведшие к смерти. Есть, конечно, и ряд трагических происшествий, которые произошли. Там вот все помнят про эту девочку, которую засосала в бассейн. Были случаи утопления и в бассейнах, и в море. Ну, а в рамках статистики это все, в принципе, не выходит за рамки статистики в любом российском регионе.
Это был эксперт Ростуризма Дмитрий Давыденко. Доктор медицинских наук, специалист доказательной медицины Василий Власов объясняет, почему россиянам так полюбилась система «все включено», когда можно много есть и пить.
Огромное количество людей, в особенности тех, кто не может себе позволить в обычной жизни, они в отпуске очень много пьют. Это хорошо известный факт. И отпуск является таким вот убийственным периодом. Конечно, там есть способствующие факторы. Но первый способствующий фактор – это то, что туристические отели, в которые выезжают россияне, они расположены в местах, где, в общем, нечего делать, кроме как пьянствовать. Второе – когда все включено, люди много пьют и много жрут. Это фундаментальное свойство всякого животного, в том числе человека, получать удовольствие от еды. Еда в турецких отелях – буфетах может быть на вкус людей избалованных средненькое, может быть где-то второсортное, а для жителей, которые вырывают сюда из деревни Гадюкина, это хорошая еда, и они ее поедают в больших количествах с удовольствием. Одного этого без алкоголя достаточно для того, чтобы были проблемы со здоровьем.
Это был доктор медицинских наук Василий Власов. Психолог Ольга Маховская полагает, что россияне, которые живут под контролем государства, на отдыхе в Турции очень расслабляются и поэтому не заботятся ни о своей безопасности, ни о безопасности своих детей.
Конечно, цифра ужасная. Я не осознавала, хотя случаи поступали. И в Турции постоянно что-то происходит. Страховые компании знают, что там много раз приходится включаться им. Произошло ли нарастание, вот какая-то критическая черта перейдена. Все может быть, потому что, конечно, турецкое направление перегруженное. И люди по поводу Крыма, они расставили, люди попробовали, снова шуранули в насиженные места, где все относительно недорого, все недалеко, а вроде как за граница, и все включено. Россиянам, по большому счету, все равно было бы куда ехать, где бы они могли оторваться бесконтрольно, потому что вот особенности нашей ментальности таковы, что мы или живем в условиях закрученных гаек, таких непровозглашенных репрессий, когда все нельзя, или выходим в пространство, где все можно, чтобы расслабиться на всю катушку.
Это было мнение психолога Ольги Маховской. Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин полагает, что смерть 88 российских туристов в Турции не повлияет на турпоток в эту страну. Там есть смерти и от сердечно-сосудистых заболеваний, просто туристы не рассчитали свое здоровье, сказал Барзыкин в интервью.
Этот репортаж подготовила корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Покупатели в магазинах в России, Европе или Северной Америке пока вряд ли это заметили, однако вскоре они могут надолго остаться без бананов, важнейших, самых доступных для жителей северных стран тропических фруктов, к тому же являющихся и главным источником заработка для десятков миллионов жителей стран южных. Причина – так называемая панамская болезнь, а именно грибок Fusarium штамма TR4, Tropical Race 4, смертельный для самого коммерчески распространенного и неприхотливого сорта бананов Cavendish. Бороться с Fusarium TR4, как и с другими его родственниками, невероятно сложно, и распространяется он быстро. Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии, откуда на мировой рынок и поступает подавляющее большинство этих плодов. По данным Федеральной службы государственной статистики и потребительским опросам, жители России называют бананы своими самыми любимыми фруктами, в том числе из-за их относительной дешевизны. Однако за последний год цена бананов в среднем по России выросла на 13,7%, а в Москве на целых 22%. И это без учета возможных последствий грибковой эпидемии. На самом деле в Латинской Америке, Африке, Азии тысячелетиями выращиваются сотни самых разных сортов бананов, но в основном для местного потребления. Каждый четвертый банан в мире, например, вырастает в Индии. Это государство, а также Бразилия, Китай и Таиланд производят бананов больше всех, однако на экспорт они не отправляются. Около 80% всего мирового бананового экспорта приходится на страны Латинской Америки. На первом месте находится Эквадор, примерно 28-30%, в зависимости от года, за которым следуют Коста-Рика, Гватемала и Колумбия. Все бананы оттуда, которые попадают в США, ЕС, Россию, Китай или Японию, почти всегда относятся только к одному сорту – Cavendish. Бананы очень скоропортящиеся, капризные плоды, поэтому производители и продавцы раз за разом, начиная с 19 века, искали продуктивные и неприхотливые сорта, подходящие для глобальной торговли. Такие бананы, которые могли бы пережить долгое путешествие по морю из теплого климата в супермаркеты и магазины по всему миру. К тому же массовое производство только одного вида бананов – это и способ снизить затраты, что и помогает пока бананам быть настолько доступными. В результате Cavendish был найден, но при этом мировой рынок в очередной раз связал свою судьбу с монокультурой, лишь с одним этим сортом. А ведь подобное в истории уже случалось. Еще не так давно в мире первое место по популярности и распространению занимал другой сорт – Гро-Мишель, или Большой Майк, как называли его в англоязычных странах. Эксперты вспоминают, что культивировать его было даже легче, чем Кавендиш, и он был слаще, хотя другие утверждают, что на вкус они похожи. Однако в 50-х годах 20 века его почти полностью уничтожил другой штамм того же самого грибка. Лишь немного относительно мировых объемов бананов сорта Гро-Мишель сегодня все еще выращивают в Таиланде и Малайзии. И на первой позиции вышел Кавендиш, выведенный в тропиках британскими селекционерами еще в 19 веке. Поскольку фунгицида, эффективного против штамма Fusarium TR4, ученые пока не создали, Кавендиш может постичь та же судьба, что и Гро-Мишель. Панамская болезнь, а по-научному Fusarium oxysporum FSP cubense, обитает в земле, однако через поврежденные корни проникает в листья и окрашивает их в желтый цвет, после чего те отмирают. В почве, на которой раньше культивировали бананы, грибок может сохраняться потом в течение 25-30 лет. Впервые этот грибок был обнаружен в Суринаме, и к 10-20 годам прошлого века им были заражены практически все банановые плантации Центральной Америки, включая весь Гондурас, самый крупный мировой экспортер в то время. Именно тогда, в самом начале 20 века, кстати, и появился термин «банановая республика», обозначающий политико-экономически очень слабое государство, полностью зависящее от экспорта этих фруктов и от отношений с крупными мировыми компаниями-дистрибьюторами. При этом в течение многих лет ученые предупреждали, что крупнейшим банановым компаниям, производителям и дистрибьюторам, таким как Chiquita, Fuffles и Dole, следовало бы как можно скорее искать новые сорта бананов по мере распространения грибка. Однако сделано этого не было. Сейчас же в мире, в отличие от 50-х годов, нет очевидного резервного банана, ожидающего своего часа. Тем временем в августе 2019 года наличие TR4 было подтверждено в Колумбии, что побудило чиновников страны объявить настоящее чрезвычайное положение в ряде провинций. Специальные меры, принимаемые сегодня в Колумбии для предотвращения распространения болезни, включают жесточайший санитарный контроль при въезде-выезде со всех плантаций, сохраняемыми вооруженными солдатами КПП, где грузовики, курсирующие между банановыми фермами и морскими портами, дезинфицируются правительственными работниками в костюмах химзащиты и резиновых сапогах. Грибок может переноситься на большие расстояния с микрочастичками почвы, которые могут прилипать к покрышкам грузовиков, сельскохозяйственной техники или человеческой обуви. Некоторые ученые, несмотря на все чрезвычайные меры, принимаемые в Колумбии и в других латиноамериканских странах, все же утверждают, что дни сорта Кавендиш сочтены и рекомендуют как можно скорее выводить новый устойчивый к грибку сорт. Однако для этого селекционерам может понадобиться от 3 до 7 лет. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!